Итак, в прошлый раз мы с вами говорили о гласе Божием, о том, что люди друг с другом в церкви общаются по-другому. То есть, когда люди в церкви, они общаются иначе. Когда с нами Бог, мы слышим Его и слышим друг друга. И уже не по словам. То есть, когда мы пребываем в общении с Господом, то есть в церкви, мы общаемся иначе. И слышим Господа, и друг друга понимаем уже не по словам. И об этом говорит Христос в притче о пастыре, что пастырь овец своих глашает, и они слышат его голос и идут за ним. И нет нужды объяснять, куда идти, зачем идти, почему идти, как идти. И в этом раскрывается вера христианина, когда он вот так вот следует за Христом. И в этом следовании за Христом он начинает осознавать все то необходимое, что пытается постичь его пытливый ум. Потому что причиной грехопадения, причиной изгнания человека из рая было то, что человек начал познавать и не остановится в своем познании никогда. Бог знает все, а человек будет познавать. И вот это познавательное, которое в момент грехопадения стало независимым от его нравственного, создает проблему в жизни человека, что его познание обращается часто во зло. Священное Писание говорит, знание надмевает, а гордость предшествует падению. Поэтому человек до грехопадения находился в божественном видении познания добра и зла. И вот когда мы пытаемся встать на этот путь познания, то мы присваиваем некоторые категории, недоступные человеку, божественные категории себе, торопясь во многом. Господь приходит к человеку в момент его вот этого глубокого, тяжкого состояния падения и обещает ему свою помощь, обещает ему свое спасение. Тут же, когда человек находится в таком крайнем, тяжелом греховном состоянии, даже не осознавая это. Кстати, Господь сразу предлагает человеку путь спасения, называется покаяние. Но человек в своем безумии продолжает идти своим путем. Он сам разбирается в обстоятельствах без Бога. Как однажды это сделал Адам, когда решил спрятаться в самом дереве познания добра и зла, в его листве. То есть пытался объяснить причины своего падения вот тем, при помощи того состояния его ума, которое он и обрел. При помощи падшего состояния ума. Он пытался найти себя и защитить себя этими знаниями, которые ему не были даны, которые ему были к тому же еще запретительны. И что он обрел с этого древа познания добра и зла? Позорные листья, которыми и пытался закрыться. Сегодня мы поговорим о церкви. Вот сама терминология, сам язык, сами понятия, о которых мы с вами говорили, сам язык, понятийный язык, он составляет проблему, что человек не учитывает, не берет во внимание и даже, может быть, и не понимая, не знает, что, исходя из притчи о пастыре, что овцы, стадо Господня, слышат его глас и идут за ним. Потому что понять то, что говорит Господь человеку, достаточно сложно, потому что наше греховное, лукавое состояние не может воспринять саму истину. Наверное, каждый из вас в жизни встречался с этой ситуацией, что говорить правду очень тяжело. Она принимается часто трагически для людей. Как говорят, вот я режу правду в глаза, правду матку, а получается, что люди озлобляются или меня не понимают. Казалось бы, все очень просто. Скажи правду. И тут возникнет целый комплекс проблем. Вот такая ситуация будет существовать в нашей жизни всегда. Поэтому в каждодневной молитве «Отче наш» мы просим избавить нас от лукавого. От лукавого мышления, от лукавого видения пространства, от искривленного взора в прямоту истины Господней. И это лукавство, оно с какого-то момента стало природным. Оно вошло в нашу природу. Но всегда надо знать, если мы призываем имя Господне, если мы просим Господа избавить нас от лукавого, мы должны знать, что человек сотворен совершенным, но по своей греховности, по своему падению он стал вот таким ничтожным в глазах Божиих, не в смысле ничтожности, а в смысле того, что он претендует на какую-то значимость, не являясь таковой. И поэтому, когда мы общаемся с людьми, надо знать, что мы общаемся с кем? С глубоко поврежденными людьми, первым из которых есть Аза. И когда мы осознаем вот эту свою греховность перед Богом, реально осознаем и задумываемся об этом, о том, что исправление – это процесс, который длится всю нашу жизнь, тогда мы по-другому будем воспринимать наших окружающих. И помощь будет совместная в деле спасения. В церкви мы спасаемся. Не как в протестантизме, где говорят о вопросе личного спасения. Вот я спасаюсь. В церкви мы спасаемся, потому что мы находимся в этом корабле спасения. Не я там один, а там вся церковь. Но мы спасаемся по тому таинственному, божественному плану, по тому промыслу Божьему, который Господь вершит в этом процессе спасения. Поэтому символом богообщения, таинственного богообщения Бога с человеком и человека с Богом, Священное Писание избирает бессловесное животное, которое идет за пастырем. Итак, церковь. Почему мы затрагиваем вопрос понятий, определений? Почему стадо Христово следует за Христом, который глашает их, а не объясняет? Потому что глас является всем понятным. Это вот то единообразие, тот один язык, который чадо слышит от своих родителей. И в доме отца детям все понятно. Не надо объяснять, что стол – это трапеза, где собирается семья, а не предмет, на который можно ставить какие-то вещи или залезать на него. Не надо объяснять, что дверь в дом Божий или в тот овечий двор, который есть церковь, она открывается определенным образом, и это есть дверь, это есть путь, который есть Христос. То есть мы понимаем, о чем идет речь, когда находимся в собственном доме. И наши родные понимают. Но те, кто приходит в дом Инди, как воры и разбойники, они многого не понимают. Поэтому, когда мы говорим о молитве, некоторые думают, что это медитация. Когда мы говорим о таинствах, они думают, что это магические действия. Когда мы говорим об иконах, они думают, что это предмет, который может вершить судьбы людей, который может творить чудеса, как предмет. А когда мы говорим о Боге, многие говорят: Бог так, как я его понимаю. Оставьте меня в покое. И вот апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 11 главе, 18 стихе, говорит следующие слова. Когда вы собираетесь в церковь, а что значит, когда вы собираетесь в церковь? В дом, где на крыше водружен крест и есть иконы? Нет. Когда вы собираетесь в церковь для того, чтобы осуществить ее, как тело Христово. Так вот, когда вы собираетесь в церковь, говорит апостол Павел, между вами бывают разделения. Так что же это за разделение? А это вот эти понятийные разделения, которые мы можем себе позволять. Я понимаю, что поститься это вот так. Я понимаю, что стяжать благодать Божию, это значит, надо больше молиться. Кто-то понимает, что надо творить больше добрых дел, так называемых, и так далее, и тому подобное. У каждого своя аскетика на пути достижения какой-то цели. Равным образом и возникают разные понятия о Боге. Как ни странно, в церкви верующие люди имеют такое смутное представление о Боге. Кто такой Христос? В чем заключается его богочеловечность? Как она составилась? Как она существует в природе? И какое это отношение может иметь к нам? Если Христос – это богочеловек, то мы, как люди, как можем соотноситься со Христом? А в Священном Писании все сказано об этом, что мы, дети Божии, по благодати. Мы сыны Божии по благодати, а Христос – Сын Божий по природе. И вот во Христе мы по благодати дети Божии. И более того, мы вводимся в Царствие Небесное. Мы становимся с Богом, который обитает в неприступном свете, вне недосягаемом, потому что понятие недосягаемое как-то еще можно претерпеть и достигнуть чего-то, если постараться. А вот в неприступном означает то, что туда невозможно проникнуть. Это закрытая тема. И Священное Писание вдруг говорит, что во Христе Иисусе вы посажены одесную Бога Отца. То есть введены в состав Святой Троицы. То есть если об этом начинать задумываться, то можно повредиться умом на самом деле. Потому что, как сказал Григорий Богослов, если мы только хотя бы проникнемся сущности какой-то вещи, то мы будем ослеплены творческой мощью Господа. Если хотя бы проникнемся в какую-то вещь, там, в капельку росы, там, в кусочек земли, в крыло мотылька. Поэтому о каком вот понятийном языке может идти речь, если мы не пытаемся слышать глаз Божий и идти за ним? А вот на пути следования за Господом по его гласу движителем нашим является вера. Ну уж, конечно, не знание. Поэтому, говоря о церкви, мы постараемся посмотреть, что есть церковь с точки зрения православия, православного христианского понимания. Еще в Ветхом Завете церковь называется собранием народа Господня. И псалмопевец Давид говорит так, что «буду возвещать имя Твое, братьям моим посреди собрания восхвалять Тебя». Еврейское слово «гахал» или греческое «экклесия» означает «собрание», то есть говорит о церкви. Но если говорить о церкви, которая появилась по слову Христову в день Пятидесятницы, надо сказать о том, что церковь всегда была. И в раю мы уже видим первую церковь. Церковь – это всегда богообщение. Поэтому в богообщении Адам составлял эту церковь. Адам и его жена. Можно сказать, что это была малая церковь, как семья в Господе. Само богообщение, само понятие семьи или, как мы говорим, общины, это уже говорит о церкви. Но если идти дальше, то мы увидим, что церковью могут называть какие-то другие образования. Поэтому здесь надо быть осторожным, когда мы говорим о понятии церкви. С богословской точки зрения, церковь вот в своем динамическом таком развитии может описываться выражением «уже», которое есть «еще нет». И в этом смысле церковь, как небо на земле, оно не может быть понятным человеку до конца. Дело в том, что Бог уже все совершил. Вот в Боге есть все. Он начало и конец, альфа и омега. Бог уже все совершил. Церковь – это небо на земле. Однако вот спасение человека, на путь которого он становится с начала своей жизни, это есть процесс, который требует особого участия человека, особое участие его свободной воли. выбора, его труда души, тела, ума, всех его чувств. Когда мы говорим о том, что мы достигаем совершенства, спасения, надо понять, что мы достигаем в том смысле, что мы подходим, мы находимся в этом спасении, потому что Господь уже все совершил. Мы просто должны реализовать себя в этом. Как вот интересно сказал один человек, это его такое вот не наблюдение, а резюме прихода к Богу, совершенно из другой традиции. Он рассказывал о том, что когда он прочитал о Моисее, Моисей, ну это его такое видение, очень интересное, Моисей принес закон Божий народу избранному. Эти скрижали завета для того, чтобы, как он, может быть, считал, чтобы научить народ этим заповедям, этим законам, чтобы люди научились жить, исполнять закон Божий, чтобы все было у них хорошо. А вот Христос, говорит этот человек, сказал нет. Это его такая интерпретация. Христос сказал, что не для этого закон Божий, чтобы научить человека что-то делать, исполнять заповеди Божии. Почему? Потому что, как говорит Господь, человек уже рождается с этим законом Божиим в сердце. Он уже его имеет. Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Человек уже рождается со всем этим потенциалом божественных установлений и законов. И его задача в жизни не выходить из этих рамок, не нарушить их. Поэтому это и называется страданием. А мы-то думаем, что мы достигаем святости, мы страдаем, достигая какой-то... Все наоборот. Вот сохранить вот то, что нам Бог дал, иначе получается что? Господь ничего не дал, мы сотворены по какой-то случайности, и вот мы вдруг, чтобы достигнуть чего-то, мы начнем извне извлекать, учиться тому, чтобы приблизиться к Богу, чтобы стать христианами, чтобы стать лучше. На самом деле, совершенно не так. Каждый знает, что плохо, а что хорошо внутри. Как исполнить заповеди Божии? Человек говорит, как же их исполнить? А все очень просто. Закон есть, закон дан, закон видим, закон написан, есть совесть. Закон говорит, показывает, что надо делать, а совесть подтвердит, сделали мы это или нет. Если посмотрим на 10 заповедей и на заповеди блаженства, то тогда увидим, что надо исправить, что не надо нарушать и чего нам не достает. На самом деле, если начать разбираться в самом себе, искать Бога в самом себе, то, что есть Бог, как говорит Иоанн Дамаскин, Господь в нас самих уже утвердил, то мы увидим, что закон-то прописан в сердцах человека. Надо его привести в движение, надо его проявить. И как мы говорили на одном из занятий, что если данный закон, так называемый устный закон, он не учитывается нами, мы перестаем его исполнять, нужен закон письменный. Нам предоставляется. Если его мы нарушаем, то нужен исправительно-наказательный аппарат. В нашем случае это эпитемия. А в государственном случае это изоляция, исправительно-трудовые лагеря и колонии. Господь говорит, создам церковь. Как это произошло? В 16 главе Евангелия от Матфея, в 18 стихе Господь как раз об этом говорит. Но перед этим он спрашивает у учеников, а за кого меня принимают люди? Одни говорили, что за пророка, другие за учителя, третьи еще за кого-то. И апостол Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живаго. И Господь сказал, Петр, на 7 камней я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Потому что не плоть и кровь тебе это открыли, а Отец Небесный открыл тебе это. Ну, можно сказать, что Господь создает церковь на камне, в которой есть Петр. Петр переводится как камень. В этом смысле католическая церковь, она говорит, что она, так сказать, единственная легитимная преемница от Христа, потому что на, вот на Петре, как на первом верховном апостоле, создана эта церковь. Но Христос сразу разбивает это мировоззрение католическое, потому что Господь говорил не о человеке, Он говорил о том исповедании веры, которое произнес Петр. «Ты Христос, Сын Бога Живаго». В доказательство этому мы смотрим, что происходит дальше. Тут же сразу происходит, после того, как Господь сказал, «Ты, Петр, на семь камней, то есть на исповедание, я создаю церковь». Когда Господь начал говорить им о том, что ему надлежит страдать и быть убитым, то Петр первый говорит, «Господи, да не будет этого, как человек». Господь говорит, «Отойди от меня, сатана». Ты говоришь то, что не Божие, а человеческое. Но это к тому, чтобы мы понимали, что церковь, она основывается не на человеке, не на святых, но на самом Господе. И исповедание Господа – это есть основание церкви. «Создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Господь говорит, создам церковь, но создает Он ее не находясь на земле сам, при своем присутствии, на глазах своих учеников. Церковь появляется на 50-й день после воскресения, и об этом мы читаем в книге «Деяния апостолов» во второй главе со 2 стиха. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Вот здесь мы видим, что языки почили на каждом. В то же время видим, что Дух Святой провещевает, мы слышим глас Божий и видим, что Дух Святой, он нераздельный, он объединяет церковь. И в этом смысле мы в символе веры говорим о том, что церковь, она святая, соборная. Если говорить о церкви, то надо коснуться трех типов церкви, которые существуют, я имею в виду христианской церкви, которые существуют в мире на сегодняшний день. Это православная церковь, которая определяется по национальности, государственности и исповедует одно вероучение. Поэтому можем говорить, есть церковь русская православная, грузинская православная, сербская православная. Католическая церковь. Здесь можно дать такое определение, это, как в принципе, само католичество претендует. Всемирная церковь под властью папы. Наше вероучение говорит о чем? Что глава церкви – Христос. И протестантское направление – это конгрегация людей в определенной конфессиональной традиции, то есть общество людей в определенной конфессиональной традиции, например, пятидесятники, баптисты, кальвинисты. Но вот посмотрим, как подобные типы, они характеризуют себя. Например, любая секта говорит, что только она церковь. Есть только мы, не Римо-католическая церковь. Ну почему? Потому что, в принципе, протестантизм вышел из католичества, как оппозиция, как реакция на ересь католицизма, и поэтому противоположность официальной католической церкви, каждая секта, каждое направление называет себя именно истинной церковью. Также есть, так сказать, такая теория Арнольда Брешанского, где церковь – это то, что определяется ее бедностью и близостью к народу. Если говорить о католичестве, то церковь – это там, где папа. Лютеранство, кальвинизм, лютеранство, кальвинизм – говорит о том, что есть церковь видимая и невидимая. Поэтому можно принадлежать к церкви видимой, как, например, быть католиком, но не быть в церкви невидимой. Вот такое представление о принадлежности к церкви. Это церкви, которые имеют определенные названия, которые исповедуют ипостаси Троицы, ну, по-своему. Как, например, монофизиты. Там есть своя проблема, хотя они не протестанты и не католики. Это внутри православного состояния есть свои, вот, свои воззрения еретические. Ну, можно сказать, понятие теологумена. На настоящий момент, может быть, даже больше, существует 22 тысячи церквей. Ну, кстати, сразу хочу заметить, если мы слышим вот такие рассуждения, что существует церковь такая-то, такая-то, надо понять, основываясь на Священном Писании, и давать ответ, что когда Господь говорил Петру: «Создам церковь, и врата ада не одолеют ее», он говорил о чем? Он говорил, что создам церковь, а не церкви, и врата ада не одолеют ее ни при каких обстоятельствах. Поэтому, по словам Божественного Учителя, существует только одна церковь, а все остальное можно назвать религиозными организациями. Конечно, церковь претерпевает не то что изменения, а претерпевает те события, которые называются расколами, своим следованием по пути богопознания. Вот. Но в сущности церковь остается одной, и мы называем ее православной. Потому что в православной церкви сохранились все учения, неповрежденные, и не привнесены новые, ложные, дополнительные учения, а сохранились те учения, которые были составлены семи вселенскими соборами. В 1054 году произошло разделение на православную и католическую. Католическая церковь пошла путем следования за папой, следованием за утверждение себя в социальной сфере, управление государством. Кстати, в этом смысле, когда люди говорят о светском государстве, надо понять, что светское государство – это не безбожное государство, как учат в учебных заведениях. Светское государство – это государство, где церковь не вмешивается в государственное управление, не участвует в государственном управлении, не вмешивается. В нашем случае наше государство светское в том смысле, что церковь и государство сосуществуют, не вмешиваясь в принципиальные вопросы государственного управления или веры. Это такая, как бы, ну, симфония церкви и государства. Не участвует в принципиальных вопросах, не вмешивается. Если рассматривать определение церкви по так называемому пространному большому катехизису митрополита Филарета, то там записано так, что церковь – это от Бога установленное общество людей, соединенных православной верой, заповедями Божьими, священством и таинствами. Это вот такое определение. Но мы идем дальше. Галах по-еврейски или экклесия по-гречески означает не просто собрание людей, а обозначает собрание, осознанное собрание, собрание по призыву, то есть присоединение к обществу людей по призыву. И экклесия – это значит призывать, то есть собрание призванных, образуется новая церковь. Эта терминология, она пошла еще с времен Римской империи. Вот как свободных людей призывали, допустим, в государстве исполнить свой гражданский долг. Всякий человек свободный, там, продавец, ремесленник, не знаю кто, актер, художник. Но вот этих свободных людей, граждан, призывают исполнить свой, допустим, военный долг. Или участвовать в выборах. И в этот момент вот этот свободный человек по призыву становится избранным для того, чтобы осуществить там военную операцию или участвовать, как я уже сказал, в выборах. То есть он становится особенным, то есть он становится по призванию и осуществляет свой долг. И вот именно в этом смысле не просто собрание толпы для того, чтобы помитинговать, Это называется агора. Также не собрание верхушки общества, которое собирается для того, чтобы решить вопросы государственной власти. Это называется синклит. А вот именно экклесия, как призыв свободных граждан исполнить свой долг. Где могут быть и простецы, и мудрецы, умные мужи, и простые люди. В этом смысле церковь, она вот именно более точно характеризуется этим термином – экклесия. В церкви люди из мира, из небытия призываются Господом для того, чтобы совершить свое служение. Если в свободном мире людей призыв происходит на какое-то время, на время выборов или военной операции, то призыв Христа, он не временный, он вечный. Поэтому мы становимся согражданами вечного Царствия Небесного, уже здесь, на земле. Вот этот призыв, он обязывает, даже не обязывает, дает нам возможность уже быть призванным ко Христу и быть Его слугой, Его рабом, Его детем вечно. Мы с вами говорили, что понятие «раб Христов» – это не то ущербные понятия и угнетенные, которые нам предлагают не церковные люди или наши оппоненты. Раб – это зависимость от чего-либо, а свобода – это независимость от чего-либо. Поэтому, когда мы ищем независимости, то надо понимать, что настоящая свобода – это свобода от греха, от рабства греху. Потому что быть зависимым от проблем – это страшное дело. Быть зависимым от мнения людей – от обстоятельств. По сути, настоящая свобода – это свобода от греха. Но не дай нам Бог быть свободным от Бога. Тогда мы становимся рабами греха. Поэтому, когда мы говорим «раб Божий», мы говорим о том, что не дай нам Бог не быть рабами Божьими, а быть рабами кого-то другого. Апостол Павел говорит: «Вы – род избранный, царственное священство, народ святый, святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет, чудный свой свет». Это первое послание апостола Петра, 2 глава, 9 стих. И вот в этом смысле церковь – это уже не организация, это организм. Поэтому, когда мы говорим об организации, надо понимать, организация в каком смысле? И в каком смысле понятие «организм»? Священномученик Ириней Леонский говорит: где церковь, там и Дух Божий, и где Дух Божий, там церковь, и вся полнота благодати. Что мы можем назвать церковью в нашей вот такой жизни, обыденной, как мы можем ее ощущать, проявлять, помимо того, что мы церковь святых, церковь, составляющая семью Божию, входящую в Дом Божий. Малой церковью называется семья. По-настоящему понятие семьи есть только в церкви. Вне церкви это какие-то брачные договора, сожительства, гражданские браки, союзы. А в христианстве семья – это малая церковь, где муж – глава, помощник которого является жена, а дети, они воспитываются – как народ Божий. И в самом храме, когда мы говорим церковь, как храм, как община, настоятель или священник общины является начальствующим, поэтому его называют батюшка. Клир, дикана и клир, который сослужает, называются помощниками, а народ христианский, он составляет, наполняет эту церковь. Поэтому становится понятная терминология: батюшка, там, отец, брат, сестра. Мы входим в понятие семьи. И когда мы слышим «дети мои» или «чада», то нам становится понятным, о чем идет речь. Мы говорим о том, что церковь – это семья, это богообщение, это общение с друг с другом в Боге. Итак, церковь, она образовалась, она проявилась уже в раю. Почему проявилась? Потому что есть церковь ангельская, которой служат есть церковь земная, есть церковь небесная, церковь земная. И вот проявление церкви как таковой на земле, это было в раю. Дальше мы смотрим образование древней церкви и новозаветной церкви, которая является, в которой мы обретаемся. Итак, церковь появляется в день Пятидесятницы. И вот что интересно, если мы откроем Евангелие от Луки, 20 главу, с 5 по 7 стих, увидим следующее. Христос сказал Петру: «Создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Церковь появилась на 50-й день после воскресения Христова. А вот в тот момент, когда Господь сошел в ад и воскрес, Евангелие нам описывает следующие события, которые мы часто читаем, слышим за богослужением, на вечерней службе, евангельское чтение. Евангелист Лука говорит, когда Мария Магдалина и другие женщины увидели, что камень отвален, они убежали и приходят к Симону Петру и говорят: там что-то произошло, унесли Господа. И вот первый Петр побежал, и с ним другой ученик, и мы читаем: они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первый, и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним входит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. И вот как бы мы проходим мимо этого места, что вот такая ситуация была увидена в гробе учениками. И зачем столько места уделять в Слове Божьем, описывая вот эту картину, что плат лежал, что пелены лежали свитые, а плат лежал отдельно. В Священном Писании просто так ничего не пишется. Каждая йота, каждая черта, она исполняется, она имеет непреходящее значение. Когда мы говорим о том, что главой церкви является Христос, а мы его тело, это самое конкретное, самое точное определение церкви, к которому мы наконец-то придем. Плат, который был на голове Господа Иисуса Христа, голова еще не соединилась с церковью. Поэтому пелены, которым было обвито тело, они лежали отдельно, а плат лежал отдельно. Но чтобы не отсекать главу от тела, мы видим прообразно, символически, что тело и голова будут вместе. То есть это осуществится. Они и так вместе, но они должны проявиться, осуществиться. Поэтому это происходит уже после воскресения, после вознесения на 50-й день. Господь сказал ученикам, что лучше для вас, если я уйду с земли, из этого видимого мира, это будет лучше для вас, потому что я пошлю вам Духа Святого, который будет всегда с вами, будет наставлять вас на всякую правду. Это и произошло в день Пятидесятницы. Святой Дух сошел на апостолов в виде огненных языков, почивал на них, соединил в любви Божией, и образовалась церковь. Все состоялось. Тело и голова стали воедино. Если мы прочитаем еще одно место из Евангелия от Луки, из 5 главы, суть которого в 10 стихе, мы увидим, каково назначение церкви. Вот Царствие Божие в притчах у Господа однажды упомянуто как невод, который выловил рыб много и разделил их на большие, малые. Какие-то были выкинуты, какие-то были, взяты. Это тот случай, когда Господь стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, и рыболовов, которые вымывали сети. Подойдя к ним, он сказал Симону, в лодку которого он вошел, чтобы тот закинул сети и совершил лов рыбы. На что Петр ему сказал: «Учитель, мы трудились всю ночь, поэтому тут никакого лова нет, так что говорить не о чем, все это бесполезно. Потом он, конечно, пришел в себя, так говорить с Господом, это лишаться разума, что ли. И говорит, но по слову твоему, Господи, я закину сеть. И когда он закинул сеть, то попалось столько рыбы, что они не могли ее вытянуть. И, как говорит евангелист Лука, ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыбы, ими пойманного. Также Иакова, Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков. Эта притча, она очень интересно связывает миссию христианской церкви с той иудейской синагогой, которая была до христианской церкви. Феофилакт Болгарский так трактует это место. «Ибо всю ночь трудились, и не было лова». То есть синагога иудейская трудилась всю ночь над человеком, и ничего не поймала. А ночью это было время без Христова света. Поэтому если мы не пребываем во свете Христовом, как бы мы ни знали Священное Писание, то есть если мы не просвещены светом Христовым, как бы мы ни знали Священное Писание, как бы мы его не цитировали, но не будучи в церкви, не будучи просвещенным светом Христовым, который мы затмили в себе, то ничего у нас не получится по отношению к тому, чтобы обратились другие люди. А на самом деле свет Христов, как говорит текст богослужения, свет Христов просвещает каждого человека, грядущего в мир. Об этом говорит Священное Писание. Только в какой-то момент он начинает угасать по нашему нерадению. Давайте посмотрим, что говорит символ веры о нашей церкви. В символе веры мы читаем, что мы веруем в единую, святую, соборную апостольскую церковь. Вот этими понятиями определяется сама церковь. Как, например, церковь определяется понятиями таинств. Где нет таинств, нет церкви. Поэтому никакая протестантская община не может похвастаться, что она церковь, потому что там нет таинств. Веруя в единую, в Евангелии единство церкви выражено в словах Христа, когда Он говорит о том, что Он – лоза, а мы – все ветви. Единство христианской церкви заключается в том, что все православные христиане имеют одно исповедание веры, одни догматы, одно вероучение. Единство православной церкви заключается в том, что она едина в своем служении Богу вместе с Божией Матерью, который пребывает в небесной церкви, вместе с ангелами, которые также там пребывают и служат Богу, вместе со святыми, которые там находятся по отшествии от земли. И мы все живущие. Вот это единство небесного и земного, оно выражено в словах «веру во единую». Это связь небесной и земной церкви. «Верую во единую святую». Почему святую? Да потому что глава христианской церкви – сам Господь Бог. А святость Господа Бога, она не оспаривается. В церкви действует Святой Дух. И, как сказал Господь Бог, «пошлю вам Духа Святого, который наставит вас на всякую правду». Поэтому мы называем церковь святой. Она освящена самим главой Господом Иисусом Христом. Во святую соборную – церковь определяется понятием соборности. Мы составляем собор вместе с Господом Иисусом Христом. Это и называется экклесия. Мы призваны именно к служению, к вечному служению. И также можно охарактеризовать соборность тем, что высшая власть церкви принадлежит соборам церковным. Вот то, что установлено на соборах, оно непререкаемо, является догматами. И сама соборность, как мы с вами говорили, является критерием истины. Чтобы говорить об истине, надо знать, каков же критерий истины. Это не мнение одного человека, это как раз та соборность, где действует Святой Дух и совершает всякую правду. Кстати, если говорить о духовно-философском мировоззрении античной древности, в частности платонизма, на который опирается, будем так говорить, оппозиционное мировоззрение по отношению к христианству, то в этом смысле платонизм предполагает индивидуалистичность человека по отношению к Богу. А в нашем же случае, в нашей церкви, мы говорим об общине, о том, что мы собор. Верую в апостольскую. Здесь говорится о преемстве, о том, что церковь основана на Христе, который передал свое право совершать таинство апостолам, которые передали епископам, которые уже передают это священникам. Господь говорит в Евангелии от Иоанна в 20 главе, в 21 стихе, «Примите Духа Святого, Он говорит апостолам, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». И апостолам Он поручил власть рукополагать епископов, которые рукополагают священников. Поэтому преемство, оно является отличительной чертой именно истинной церкви. И даже в нашей церкви мы можем указать, какой епископ, какой священник ведет преемство от какого апостола. В русской церкви это апостол Андрей. От него ведется преемство всех иерархов, всех священников. У нас эта нить рукоположения, она даже зафиксирована письменно, записана. Итак, в символе веры мы видим определение, очень точное определение православной церкви. И поэтому, когда мы говорим эти слова, произносим, мы должны осознавать, что мы говорим, ощущать это состояние для того, чтобы более и более чувствовать свою принадлежность к церкви. Не просто веруя в единую святую соборно-апостольскую церковь. За этим стоит очень конкретные вещи. Это формирует у нас фундаментальное такое представление о церкви. Это не просто сказать, я нахожусь в православной церкви. Может быть, мне поискать счастье там в другой какой-то церкви, как многие говорят. Я уже здесь был, пойду в другую или в третью. На самом деле человек просто не имеет представления о том, о чем он говорит. Церковь можно определить как мистическое тело Христово, представляющее собой сообщество людей, которые, всех христиан имеется в виду, которые живут в данный момент, также и те, которые уже давно ушли в мир иной. То есть это мистическое тело Христово, тело вне зависимости от времени и места присутствующих людей, входящих в это тело, входящие в него. И церковь не ограничена ни временем и ни местом. И не пространством. Священномученик Илларион Троицкий говорит, что вне церкви нет спасения. Я думаю, что понимать это выражение надо следующим образом. Может быть, даже не совсем так, не хочется спорить, как думают некоторые, что человек, вот только находящийся в церкви, он спасается. Да, конечно. Церковь – это тот корабль спасения. Но как спасает Господь других людей, нам неизвестно. Но если мы знаем, что есть церковь, что еще, не дай Бог, если мы крещенные люди, и не учитываем этого вообще, вот это трагедия для человека. Если зная, что он крещенный, что есть церковь, что есть спасение, есть спаситель, и пользуется чем-то другим, то это уже страшное состояние человека. Это граничит с хулой на Духа Святого. Вот если рассматривать те чины присоединения православной церкви, которые были изложены с древних времен, то там говорится о следующем. Там произносятся очень страшные вещи. Человек, который, от тех, кто отпал, допустим, от церкви в младенчестве или по причине страха смертного, или по какому-то безумию, реальному, то им одна епитимия. Допустим, несколько лет они несут вот такое вот наказание, они не причащаются святых тайн, они стоят на паперти, они читают покаянные молитвы, то для тех, которые осознанно вышли из церкви, им дозволено учитывая то, что они должны находиться на покаянии всю свою жизнь, дозволено причаститься только перед смертью. Вот такое древнее уложение. Ну, я никак не знаю, как сказать, слава Богу, у нас ситуация по милости Божией, она иная, и церковь, история церкви, она продолжается. Кстати, в какой книге Священного Писания нет в конце слова «Аминь»? В Деяниях апостолов. Почему? Потому что история церкви продолжается. В данный момент, конечно, внесены коррективы, но, опять-таки, это уложение древнее, оно имеет глубокий смысл. Потому что многие люди, которые осознанно вышли из церкви, зная, что она корабль спасения, духовно, мистически, внутренне, они находятся в этом состоянии. Даже входя в церковь и причащаясь, они испытывают на себя влияние вот этого порока, который они себе нанесли, вот этого вреда, который был нанесен душе. Но опять-таки я говорю, что Господь милостив, и всякий человек по мере своего искреннего покаяния, то есть изменения, он меняет с помощью Божией время и пространство. И что я хочу сказать? Вне церкви нет спасения, говорит священномученик Илларион Троицкий. Чтобы более, так сказать, расцветить это понятие, более его разрешить, можно сказать так, что спасение в мире происходит благодаря тому, что есть церковь, что церковь есть в мире, что она существует. Благодаря тому, что есть свет, источник света, даже те, которые далеко находятся, они видят окружающие предметы, пусть плохо, но они имеют возможность прийти к этому источнику, потому что они знают, что он есть, и как-то могут найти дорогу, и в них возгорится тот свет благодатный, который может ощущаться только сердцем, и который освещает человеку путь, когда он идет к Господу. Апостол сказал, что свет Христов воссиял в сердцах ваших, потому что никаким физическим органам этот свет невозможно воспринять. И задача-то наша – научиться отделять от себя не то, что не есть церковь. Вот есть церковь, а есть не церковь. И когда нам говорят, что давайте поищем истину еще где-то на стороне, то надо помнить, что церковь есть столб утверждения истины. А истина – это есть Дух Святой, истина есть Христос. А церковь есть столб утверждения истины. Вот эти три понятия истины, которые мы имеем в Священном Писании, их надо запомнить. Давайте посмотрим, как еще определяют понятие церкви вообще. Это может быть понятие религиозной организации, в которой люди объединены верой и обрядами. Это может быть здание, церковь. Это может быть община, это форма организации верующих христиан. Это может быть национальная религиозная организация, как я уже говорил, русская православная церковь, сирийская, там, грузинская. Это может быть приход, церковь. Это может быть термин, который используется для новых религиозных организаций. Например, церковь саентологии, пятидесятническая церковь, баптистская церковь. Что интересно, вот в советское время на Маловузовском переулке было здание, где висела табличка. Это было здание общины баптистов, евангельских христиан-баптистов. Там была такая табличка: «Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов». Прошло время, и там появилась другая табличка: «Московская церковь евангельских христиан-баптистов». Как интересно, да? Взяли люди, обозначили себя церковью. Ну, просто так, к сведению, к информации, к размышлению, как можно сказать, саентологическая церковь. В Америке есть официальная церковь сатаны. Поэтому что мы подразумеваем под церковью? Если что-то, то это очень страшно. Потому что на самом деле, что является церковью? Вот к чему мы с вами приходим? Понятие церкви как общество или союз – это понятие канонически, можно сказать, такое правовое, но оно не догматическое. Скорее, понятие общества и союз можно отнести к государственным устройствам. Здесь делается акцент на такую, как бы, знаете, солидарность. Поэтому, получается, любую организацию можно назвать церковью. Можно даже там что-то совершать, какие-то ритуалы. Но это не является единством божественной жизни. Церковь всегда предполагает жизнь в Боге и с Богом. Вот как в Священном Писании говорится о церкви. Ну, прежде всего, самое точное и верное, и, можно сказать, единственное определение церкви – это тело Христово, а мы – члены тела Христова. Это мы можем видеть в послании к Ефесянам в первой главе, в первом послании к Коринфянам в 12 главе, где четко говорится, что тело Христово – церковь, а мы – его члены. Также говорится о церкви в Священном Писании, как о Доме Божием, где пребывают все верующие. О церкви говорится, как о невесте Христовой, которая обручена жениху. И о церкви говорится, как об общем дворе, о чем мы с вами говорили, где пастырь глашает своих овец. Это вот все, так сказать, составляющие определения, которые нам раскрывают признаки и свойства церкви, как тела Христова. И о церкви еще говорится как о винограде. Вот в Евангелии от Матфея притча о винограднике, о тех виноградарях, которому был доверен виноградник, и которые поступили с сыном так, как мы видим в Евангелии поступили со Христом. И в Евангелии от Иоанна мы видим, что Господь говорит, что «я лоза, а вы ветви». Но все равно все это говорится о том, что церковь – это тело Христово, и глава ее – Христос. И все Священное Писание нас к этому и подводит. Если мы говорим о теле, то надо понимать, что члены человеческого тела, они объединены по какому принципу? По принципу любви. Ведь никто не будет отсекать свои члены, потому что заболел там у него палец или ухо загноилось. Мы будем столько прилагать внимания и ухода, и бережности, чтобы вот больной член был исцелен. И в этом смысле древние язычники, первые века христианской церкви, они говорили, глядя на христиан, посмотрите, как они любят друг друга. Это было нереально для язычников, потому что установка везде была четкая: люби ближнего, ненавидь врага. Посмотрите, как они любят друг друга. Сейчас многие говорят, посмотрите, как они ненавидят друг друга. Печально слышать со стороны людей нецерковных, когда так говорят о нас. Поэтому все вот наше участие в этих свалках интернетных, когда люди порочат патриарха, епископов, священников, верующих людей, ища, как бы разделить нас. И когда мы начинаем влезать в эти перепалки и говорить, да, конечно, может быть, это сразу возводит нас в состояние хама, который согрешил страшно, отвергнув отцовство, священство и самого Господа. И поэтому проклятие пало на его род, на его потомков. Члены тела объединены по принципу любви. Если мы не осуществляем это, собираясь в церковь, то о каком можно говорить теле Христовом и о нашем членстве в нем? Тело, оно не терпит ничего чужеродного, поэтому мы должны держаться нашего догматического уложения. А всякие так называемые модные, которые являются совершенно не модными, не современными, а древними ересями и искажениями, которые трактуются бесами и реализуются через каких-то людей, всякие изменения христианского фундаментального мировоззрения, изменения догматов, предложения каких-то новшеств, которые являются уже, опять-таки, древними искажениями истины, они должны быть нами отметаемы. Потому что в этом смысле само тело, оно не приемлет чужеродного присутствия. И наш даже организм, если тут попадает, допустим, человеку в тело заноза, само тело, оно начинает активизироваться и выталкивает эту занозу. И когда у нас что-то болит, мы чувствуем, что болит. Поэтому не надо спешить эту боль заглушить какой-то таблеткой. Боль показывает, над чем работать, над какой частью тела. Показывает, как ищи человек, ищи хозяин, как исцелить этот член. Тело претерпевает изменения, ну и понятно, человек растет, и церковь развивается, в смысле движется к Богу, но законы жизни фундаментальные остаются. Все функции церкви остаются, как все функции человека. Поэтому законы жизни остаются и проживаются во все возрасты. Они реализуются во все возрасты. Церковь не может быть обществом вот таким, в том смысле, в котором называют какие-то светские общества. Это особый опыт новой жизни и богообщения. Это особый новый опыт. Почему новый опыт? Потому что в церкви есть таинства, которыми определяется церковь. И Библия говорит такие слова: «Приди и вишь». Чтобы понять, что это такое, чтобы ощутить это на себе, чтобы это проявилось, божественное присутствие Божие, ты иди и действуй. Вот что хочется сказать, когда мы говорим о таинствах, ну, это священнодействие, которое видимым образом совершает священник, а невидимым образом совершает Господь Бог. Надо сказать вообще, что такое тайна. Мы часто говорим «тайна», «таинственно». Тайна – это та точка отсчета нашего развития по отношению к Богу. Тайна – это начало нашего движения к Богу. Без тайны мы бы не начали бы двигаться к Богу. Когда все понятно, мы сидим на месте, мы не двигаемся. Когда мы видим эту тайну, когда мы знаем, что она рядом, что она вот-вот здесь, то мы начинаем движение к познанию Бога. Мы начинаем раскрывать себя, мы начинаем узнавать себя, мы начинаем удивляться себе. Мы начинаем познавать волю Божию о себе, мы начинаем входить в богообщение. И поэтому, когда нам говорят, что надо все спрофанировать, все облегчить, сделать доступным для нашего понимания, это провокация. Тогда нам некуда двигаться. Тогда исчезает вот это вот движение. Именно исчезает движение к Богу. И не надо бояться трудностей, сложностей, которые возникают при чтении Священного Писания. При тех сложностях и трудностях, которые возникают в жизни, перед нами встает тайна божественного спасения, тайна Божия, чтобы мы начали двигаться к Богу, раскрывать для себя удивительный мир божественных реалий. А когда мы скажем, что нам не надо этой неизвестности таинственной, божественной, скажите нам все чего, чтобы мне стало ясно. Я не хочу тайны, я хочу все конкретно разложить по полочкам. Тогда происходит расчленение нашего сознания, пропадает соборность нашей духовной физиологии, и мы теряем эту жизнь. Сложности не избегать. Когда мы читаем Священное Писание, надо эти трудности решать. И что интересно, решать помогают нам те способности, которые в нас заложены Господом. И вот здесь мы начинаем говорить о том, что нам дано Богом от создания мира. Первая способность – это вера. Когда мы сталкиваемся с тайной проблемой и сложностью, включается какой механизм нашей души? Вера. Вера дает нашему потрудившемуся уму, который уже исчерпал себя, как решить эту проблему. Дает им возможность отдохнуть и успокоиться, чтобы принять от Господа. Потом включается способность, которая называется символическое мышление. Мы ищем связь с этим духовным миром. Мост в иную реальность. Потом включается то свойство, которое называется благодать и приятие. У нас есть способность принимать благодать от Господа в таинствах. Потому что продуктом символического мышления является икона, как видимый формат таинства. Затем мы уже видим, как у нас проявляется свойство, которое называется направленность воли, кому мы идем и от кого мы ищем. Спасение, ответ можно искать и не от Бога. Все вот это вот символический, мистический, и как бы ощущением чего-либо может идти не от Господа, если мы не точно не определились в понятиях, где мы, куда наш взор обращен, вниз или он обращен к небу. Небо – это тот вектор, который нас обращает к Богу. И дальше идет религиозное чувство жизни, когда мы соблюдаем те рамки, в которых мы находимся. Мы не дозволяем себе произвола. Дальше вступает самосознание, что оказывается я человек, должен определиться в этом. Потому что человек это не просто гомо сапиенс, это человек, который обладает творческим мышлением. Но еще помимо того, что он знает, помимо того, что ему дал Бог, он еще производит на основании этого сверх того, что имеет. Это Господь творит существа и дает им силу творения. Господь сказал земле произвести растения, она их произрастила. Господь сказал собраться в воде в собрание одно, а вода собралась в собрание свои. То есть мы видим творческий акт каждого творения, тем более человек, он обладает творческой активностью. Поэтому, когда нам говорят «от сих до сих» или «только вот так вот», и появляется некая инструкция, это все хорошо. Но дальше надо человеку давать возможность творить. Это, кстати, относится и к воспитанию детей, и вообще к доверию в жизни, во взаимоотношениях людей, в производстве, в общении. Если мы не доверяем творческой активности человека, то не стоит и начинать предприятие. Тогда делай сам, человек. То есть в соборности мы видим удивительные вещи. Господь нам дает установку, дает нам возможности, дает все условия для нашей деятельности, а мы должны уж действовать. Поэтому Господь нас сотворил по своему образу, а подобие представил как работу над собой в смысле творческой активности по отношению к миру, ко всему нашему окружающему миру, к людям, к Богу. Ну, вот пример этому есть, как я уже сказал, земля, вода. И пример этому есть интересный творческий подход Ноя, которому Господь, мы же с вами говорили, Господь повелел Ною ввести в ковчег по две пары чистых и нечистых животных. И когда уже ковчег был, ну, поэтому из этого делался расчет ковчега, да? Сколько количества животных должно войти. Вот. И когда ковчег был закончен, Господь говорит Ною, введи семь пар чистых и по две только нечистых. Как это? Он же не говорил об этом. И Ной вводит по семь пар чистых и по две пары нечистых. Почему? Потому что Ной был иерей, священник. Он совершал жертвоприношение. Он знал, что для этого понадобится больше животных. И он проявил свою творческую активность, он сделал больше ковчег, чем это надо было. И в этом смысле Господь говорит, что Ной был человек, а все остальные, как говорит Иоанн Златоуст, не человеки, а только имеющие образ человека. Поэтому церковь отличается, как мы уже говорили, от того же платонизма, где все индивидуализировано. Церковь – это община, семья и, прежде всего, это тело. Когда вы собираетесь в церковь, говорит апостол Павел, собираетесь для того, чтобы осуществить церковь, для того, чтобы это тело реализовать, результатом чего является причащение тела и крови Господа Иисуса Христа. Вот тогда мы вдруг ощущаем, что в наших жилах течет божественная кровь. Наши отношения с Богом родственные, и милость Господня, она превозносится над судом. Тогда, когда мы читаем эту молитву, удивительно данное Господом Иисусом Христом, мы вдруг понимаем, что составляем божественную семью, Божью семью, входим в Дом Божий, где нашим братом и отцом является сам Господь Бог. И мы называем в молитве «Отче наш» не «Отче мой», а «Отче наш». Тем самым объявляем, что Господь наш Отец, Он нас призвал в свой неприступный мир, который находится в неприступном свете. Он призвал нас в свой дом, чтобы совершать с нами вечерю Господню, чтобы видеть нас за своим столом и трапезничать с нами. И этому является как раз установление литургии на земле, которая не повторяется, а которая и есть та литургия, которая однажды вдруг совершилась Господом в Сионской горнице и является сейчас для нас – каждый день в этом мире. И однажды, дай Бог, чтобы мы собрались за этим бескрайним столом, за трапезой Господней, и тогда действительно поняли, что такое, поняли то, что Бог есть любовь. Помолимся.